Библия и наука. Сразу скажу, что Библия не наука, и наука не Библия. И поэтому совершенно неверно пытаться объяснять науку Библией, а Библию наукой. Они говорят о разном. Хотя говорят о том же мире, однако говорят о разном положении того или иного состояния в данных условиях, данной части космоса и Земли. И это всегда надо учитывать, потому что, когда мы начинаем смешивать одно с другим, то мы оказываемся, можно сказать, в разных мирах и поверяем другим мирам то, что к нему не относится. И это справедливо и в отношении Библии, и в отношении науки. И здесь я скажу так, что действительно все, что сказано в Библии, все есть по нашей вере, не по науке, а по нашей вере, истина, абсолютная и совершенная, потому что это откровение Божие. Таков догмат нашей Святой Церкви. Мы так верим и так и будем продолжать верить, потому что в этом основа всего нашего познания веры и знания нашего богословия. С другой стороны, мы не можем не учитывать, что некоторые явления, которые описаны в Библии, не могут быть поняты без того, чтобы не соотнести это с научными познаниями, которые говорят о том же состоянии, но говорят с точки зрения научных познаний, научных данных и, что самое главное, научного опыта, не только теории, но и опыта. Мы знаем, что в науке есть, с одной стороны, гипотезы, есть теории и есть научные факты, уже проверенные и испытанные. Однако, даже проверенные и испытанные факты, как, например, закон притяжения, который был поставлен Ньютоном, продолжает оставаться как закон притяжения в науке, но тем не менее его полное познание сейчас увеличено, расширено, и в частности теорией относительности Эйнштейна, как относительности малой, так и так называемой общей теории относительности. И в этом отношении нам нельзя этого всего забывать. Кроме того, все данные, которые у нас есть и по палеонтологии, и по геологии, и по антропологии и так далее, они все, конечно, не могут не учитываться, когда мы изучаем Библию и то, что Библия говорит об происхождении нашего мира и обо всем, что дальше произошло с точки зрения библейской. Если мы так будем относиться и к одному, и к другому, и к Библии, и к науке, то мы увидим, что никакого противоречия между ними нет, по той простой причине, что они говорят о разном. Об одном и том же мире, повторяю, но о разном. И это разное, оно сопоставимо друг с другом, и необходимо их сопоставлять, потому что это явления, которые дают нам более полное познание истины в целом. И тогда мы оказываемся на правильном пути. Когда люди начинают путать одно с другим, то тогда неминуемо они вступают в состояние некоторого противоречия и тогда запутываются в этих совершенно несущественных и недействительных окажущихся противоречиях. Это все тоже очень важно учитывать, прежде чем мы начнем изучать Библию и науку как отдельно, так и вместе. Нельзя изучать Библию только отдельно, нельзя изучать науку только отдельно, но также нельзя и смешивать одно с другим. И в данном случае халкидонский догмат о двух природах во Христе, божественной и человеческой, очень правильно оценивает и отношения между Библией и наукой, потому что это по существу тоже человеческое с одной стороны и божественное с другой. Божественное откровение – Библия и человеческое познание – наука. Совершенно так же соотношение, как это человеческая природа во Христе и божественная природа, природа в Логосе, который и есть Слово Божие, Сын Божий, который воплотился и вочеловечился и стал человеком. И халкидонский догмат, как мы помним, говорит о том, что единство это совершенно, единство лица Христа одно, это единство, это целостность его лица, личности, но в то же самое время природы и не смешиваются, и не разделяются. И вот это не смешивание и не слияние, и членораздельность, но не отделение одного от другого, как две совершенно разные и совершенно не связанные друг с другом природы, не могут пониматься и рассматриваться по этому учению православной церкви. И точно так же, именно абсолютно с тем же догматическим основанием мы говорим о взаимоотношении науки и Библии, когда мы их рассматриваем и как целое, как единую истину, и она в данном случае единое целое, как и личность Христа, но природы их разные, потому что божественное откровение, оно божественно, и основа его Божия, а наука – это природа человеческая, которая исходит из человеческого учения, из человеческого познания и установленных этим познанием и данным человеку Богом умом и анализом всего при помощи ума, и также данными научными, которые нам дают возможность установить то, что иначе было бы абсолютно невозможно. И вот если мы так будем ясно видеть одно и другое, и в то же самое время не разделять их абсолютно, потому что это единая истина, это похоже, параллельно с тем, что мы говорим о едином логосе, о едином лице Христа. Так и единая истина, потому что она тоже связана с логосом. Она связана с премудростью Божией, а премудрость Божия и есть Сын Божий, как мы это знаем по учению святого апостола Павла, принятого всей Церковью во Христе. Итак, если мы будем таким образом подходить к этой проблеме, то мы увидим, что мы не потеряемся на нашем пути. Итак, перейдем сейчас прежде всего к Библии, о которой мы уже не раз говорили, но теперь с другой точки зрения, то есть с точки зрения отношения ее к науке. Следует сказать сразу, что первый рассказ о творении, который находится в первой главе и в первых стихах второй главы о творении мира, это основа. Это тот мир, о котором все время сказано, как мы уже это видели, хорошо весьма. и увидел Бог, что это хорошо. И вот это совершенство мира, так, как он сотворен в самом начале, еще до какого бы то ни было греха, даже до того момента, когда появилось древо познания добра и зла в раю, или зверь в виде змея, или это, мы знаем, что это дьявол, который в образе змея заполз в самый рай по попущению Божию, это уже начало зла, уже начало, уже древо познания добра и зла. И вот это зло уже оказалось присутствующим по очень простой причине, потому что уже произошло падение ангелов, которые превратились в бесов и демонов, в воинство бесовское, демонское, дьявольское. И это, конечно, оказывает значительное влияние на понимание библейских рассказов. Мы знаем, что два рассказа, и что эти два рассказа о творении, они носят в науке два термина, два названия. Один «Яхвист», а другой «Элохвист». Потому что одна редакция говорит о Боге в основном только по его основном имени, которое переводится на наш язык как «сущий» или «сый» по-церковнославянски. То есть это его бытийность. А второе – это «элохим». «Элохим», что значит множественное число вот от «эл», то есть «бог». А «элохим» – «боги». Но мы предпочитаем это употреблять так же, как это употребляется в русском языке, скажем, вот как я уже говорил, «сани» или «ножницы». Это когда есть двойственность, но в то же самое время это явление общее, единое, потому что ножницы – один предмет. Но поскольку там два лезвия, то эти два лезвия носят характер множественный, и мы говорим об этом ножницы во множественном числе. Или сани, когда полозья два, само это способ передвижения одинарный. И таким образом единство в целостности происходит и двойственность одновременно. Вот с этой точки зрения мы говорим и о слове «элохим». «Элохим» лучше всего передать на русском языке как «божества» во множественном числе. Это немножко похоже тогда на вот такое двойственное, как сани и ножницы. «Божества». «Господь» – «божества». «Яхве» – «божества». И вот, значит, два рассказа, которые один связан с понятием Бога как сущего, как бытийность Божья, основа всякого бытия, и отсюда происхождение в творении основного, первого, совершенного мира. И здесь вот мы совершенно соглашаемся полностью, 100% соглашаемся со словами святителя Григория Нисского, который сказал: «Никогда не соглашусь с тем, чтобы сказать, что Бог сотворил хоть что-нибудь плохое». Ничего плохого. И если есть плохое, если появляется зло, даже древо познания добра и зла, даже змей, который оказывается тоже в раю, это не Божье творение, это Божье попущение. А это не то же самое. Попущение и творение не одно и то же. И поэтому взгляд на творение такое, как это иногда бывает, когда люди говорят, что Бог создал и этот наш мир, в котором мы живем, и что все сотворено в этом мире Богом, это не точно, это неверно, это и по Библии неверно, и по науке неверно. Потому что все то, что мы видим в нашем теперешнем мире, многое из этого не доброе, а злое. И самая система существования нашего мира, как она определена нашей наукой, как борьба за существование, происходящее в нашей биосфере, взять это основное как пример, это уже, конечно, не Божие творение. Хотя творение в основе своей Божие, но испакощено и великим, как мы его называем, паразитом на Божьем творении, дьяволом. И это извращение творения. И наш мир, в котором мы живем, и наше собственное существование, и наше тело, и наша смертность, и много чего другого, это все по попущению Божию испакощено паразитом, дьяволом. Это дьявольский паразитизм. Он паразитом живет и на нас. И все искушения, которые мы преодолеваем иногда, и те искушения, которые иногда нам не удается преодолеть, и мы падаем в грехах, все это является паразитизмом дьявольским. Но творение в основе своей одно и то же. И вот здесь это прекрасно излагает и объясняет великий святой отец 4 века, 6 века, Максим Исповедник, который говорит о том, что то, что описано в первой части, в первом рассказе у Яхвиста о творении мира совершенного, вот хорошо все весьма, то вот Максим Исповедник говорит, что это творение не есть научное изложение, как произошел мир, в котором мы живем, а это есть основа творения первого, который был до грехопадения, и который есть основа всего нашего творения, но только основа. И эту основу он называет как сочетание многих логосов, как логос по-гречески, слово, является личностью Сына Божия, премудрость Божия, которая рождается в Сыне от Отца на изначального и сущностного Божества, так вот и все то, что сотворено в первом рассказе Библии, в первой главе, что хорошо весьма, это отдельные логосы или логи по-гречески, которые имеют как бы семена всего того, что дано в мире как его основа существования в самом начале. И с этой точки зрения и следует рассматривать все это. Поэтому, когда мы видим, что некоторые изображения творения, вот эти основные, как бы напоминают нам наш собственный мир, то это совершенно справедливо, потому что наш собственный мир созрел в том состоянии, в каком он сейчас пребывает, уже испакощенный злом, тем не менее, все-таки он созрел из этих основ, из этих логосов, из этих семян творения. И когда сказано, и вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водою, то все это есть логосы, все это есть основы того творения, которое будет потом, в будущем, и которое будет испакощено дьяволом, но, тем не менее, это вот его основы заложены здесь, сейчас. И увидел Бог, что это хорошо. И дальше мы так можем многое из этого увидеть, и мы узнаем, что действительно это так в каждом отдельном случае. И самый факт отдельных дней, как они описываются здесь, 6 дней творения, 6 днев, по выражению святого Василия Великого и его брата Григория Ниского, который написал, как мы знаем, о 6-дневе после смерти Василия Великого, дополнив то, что Василий Великий не сказал, то все это написано с точки зрения той науки, того, что знала наука в те времена, далекие для нас, и которые очень-очень далеко от современной науки. Но это было только с точки зрения осмысления Василием Великим и Григорием Ниским, но не самым изложением творения, которое описано в Библии. Потому что и они уже знали, что Библия и наука не смешиваются, но и не отделяются одна от другой. Мы должны научно подходить к Библии, и мы должны изучать наши научные данные с точки зрения Библии, когда говорим о творении, и тогда мы не окажемся ни в какой ошибке. Есть некоторые важные моменты, которые следует отметить. Мы видим, что Бог творил небо, землю, свет и солнце, луну. Причем солнце и луна, и это мы знаем из нашего предания святоотеческого, в частности, из Климента Римского, уже я не раз это цитировал, что эти солнце и луна, которые у нас сейчас, это не те, которые, как логи, были сотворены в самом начале, эти светила небесные, потому что вообще все, что там говорится и о земле, и о небе, и о тверди небесной, и так далее, это все совершенное и чистое и святое, и оно не является нашим космосом, который сейчас до такой степени испакощен. Это всегда надо помнить. Но это основа, это логи, это то, из чего произрастет все. И слово «произведет», «произрастет» и так далее употребляется уже здесь, в первой главе Библии. И сказал Бог: «Да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семь его на земле». И стало так. Вот дана особая сила земле, то есть природное явление, которое получило самостоятельное развитие. И это тоже логос особый. Это тоже зерно будущего, которое мы увидим и в нашем теперешнем мире, повторяю, хотя и испакощенное злом, но на основе вот этого первого мира, этого первого логоса, данного земле. «И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной для отделения дня и ночи». Самое понятие «дня и ночи» имеет глубокое символическое и также онтологическое значение, потому что свет и тьма, и отделил Бог свет от тьмы, сказано в 4 стихе 1 главы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью, а день по-еврейски йом, это не 24 часа, как у нас сейчас, а это особый такой определенный термин, говорящий об известном отрезке даже еще не времени в нашем понятии, а известный процесс, известная градация, которая существует в творении и неизбежна, потому что иначе нельзя сделать все так, как оно сотворено, так совершенно, так целостно и в то же самое время так утонченно, частно. Потому что есть частности и есть целостности. И это сочетается удивительным образом, как это очень хорошо описано, если помните, у Плотина в его трактате о красоте. Итак, в этом вся суть этого основного творения, этих основных логосов. И когда мы подходим уже к человеку, то мы видим, что Господь говорит: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и всеми гадами, пресмыкающимися на земле. Что значит этот образ наш? Это очень ясно. Нашему. Это значит не только по образу Отца Небесного, или того, через которого все творение премудрости Божией, Сына, или того, который оживляет все Духа Святого, не в отдельности их, нет, нашему, то есть по образу Святой Троицы. Григорий Ниский это особенно подчеркивает и говорит, что это означает, что в данном случае самое слово «человек», и это употребление другое, чем которое будет потом, «человек» – это «хиш» по-еврейски, и «жена» человека – буквально должны сказать «человечица», «хиша» по-еврейски, это человек в смысле целостности всего. И, как говорит потом даже такой более поздний святой отец, как Семен Новый Богослов, что это здесь заключен весь род человеческий. И это у Максима Исповедника тоже очень ясно сказано. Это целостность творения. Он очень много говорит в своих различных беседах и других произведениях о целостности творения. И когда он говорит о целостности творения и о совершенстве творения, то, конечно, нельзя себе представить, что это творение не охватывает всех нас с вами сейчас здесь, находящихся на этой земле. Да, мы родились на этой земле, но мы сотворены до нашего рождения, вне нашего рождения. И о том, что это так, мы совершенно ясно и отчетливо видим, если мы читаем Библию действительно не фальшиво, а так, как она написана. А написана она вот так. «И сотворил его». Человека. Мужское и женское сотворил их. Буквально, если бы это с еврейского языка переводите, то это не мужчина и женщина, а мужское и женское. То есть мужской и женский пол. Григорий Ниский говорит, что Бог предвидел, что произойдет падение. И, предвидя это, дал в свободе, которую он дал всему творению, в том числе и человеку, дал это разграничение в природе человека на мужское и женское, потому что это должно уже быть, ввиду того, что дана свобода, и что в этой свободе человек может избрать зло, и тогда нужно будет употребить вот это мужское и женское для того, чтобы создать потом семейную жизнь и развитие всего человеческого рода, как оно идет сейчас во времени и пространстве нашего уже испакощенного мира. Но есть эти слова, еще до того, что приходит уже потом, и благословил их Бог. Кого их? Всех. И сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И сказал Бог: вот, я дал вам всякую траву, сеющую семя, такая, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу. Плод. Не само семя, не само зерно, не саму жизнь, не уничтожение их, нет, а только плод. А плод, мы знаем, он является тем, что может стать источником пищи, но даже в наших условиях, уже из пакощенного мира, мы можем четко отделить в яблоке мякоть, которую мы берем как пищу, и семена, которые мы не заглатываем, а семена являются источником жизни. Яблочко, как существа, как дерево, которое потом растет из этого семени. Вот смысл и суть питания, которое дано в творении. И так будет описан впоследствии во второй главе у Элохвиста, в редакции Элохвиста, вся жизнь рая. Рай пока еще в первом описании Яхвиста не существует еще. Только логи, только основной мир совершенный, в котором нет даже намека, как есть уже потом в виде древа познания добра и зла. А всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную и пищу. Вот. И это все тоже, что означает трава, не есть уничтожение самой жизни. Трава не корень, и трава не плод, семенем. И животным не дано это. Мы видим, что борьбы за существование, как принципа, как это в нашем существовании, нет. И стало так. Стало так. Это относится к целому разделу до предыдущего «стало так». То есть это охватывает слова «плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю». И стало так. И в подтверждение этого сказано следующее. Так совершены небо и земля, и все воинство их. То есть все живое. И небо, и земли. То есть ангелы и люди. Поэтому, когда мы читаем Библию, нечего нам сейчас говорить, как это иногда говорят, что нет всего человечества в этом, что якобы только один Адам и никого другого, и только Ева и никого другого, а это все остальное будет потом. Нет, в творении это не так.